изложено в форме воспоминаний Славомира Веринича Стаховского,
служилого шляхтича князя Острожского, в которых он рассказывает историю происхождения Северина Наливайко, его становления и мужания, как воина и политика, а также излагает подробный ход и подлинные причины его восстания и печальный финал этого мятежа, попутно описывая своему собеседнику,
подскарбию Мстиславскому, Станиславу Иерониму Квятковскому,
межевому комиссару, историю происхождения Речи Посполитой, как известно созданной как Конфедерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в Люблине в 1569 году. Также в романе немало сказано о Брестской унии 1596 года и ее предпосылках, о причинах ее успеха на западных землях Руси и о том, почему русские воеводства
Великого Княжества Литовского
приняли решение о переходе под руку польского короля. Александр Усовский. Речь Посполита от колыбели до могилы. Но именем твоим. Выражаю сердечную благодарность Юрию Александровичу Чижу, Сергею Александровичу Котикову и Дмитрию Евгеньевичу Левченко, без помощи поддержки которых эта книга не увидела бы свет. Книга первая. Но именем твоим. История славной жизни Северина Наливайко, внучатого племянника его милости князя Василия Острожского, Рюриковича и Гедиминовича по рождению, поднявшего рокош против Берестейской унии и короля Жегемонта, но так и не ставшего князем русским, и о его злой и лютой смерти, а также о доблести и геройстве его сотоварищей, об измене и предательстве казачьей старшины, о боях и походах, о турецкой войне и татарских набегах, однажды рассказанное проезжим шляхтичем на постоялом дворе под Дорогобужем. Постоялый двор Янки Верещаки на Смоленском шляхе в 3 верстах от Дорогобужа 12 ноября 1624 года от Рождества Христова или 7132 года от сотворения мира.
«Не дзякуй, добрый человек, но пиво я не пью. Ячмень хорош для лошадей, а добрых христиан поить его недобродившим взваром не годится. Если хочешь угостить, вели Янке спуститься в подклеть, достать бочонок доброго краковского меда». «Вот это другое дело. Стоялые меды и деды наши пили, и прадеды. От Владимира Святого и Ярослава Мудрого это наш природный напиток. А пиво пусть пьют жмутские язычники да всякие немцы. Им что лошадей кормить, что людей поить. Один черт, прости мне, Господи, мою невоздержанность в языке. Добре, как будто огонь по жилам побежал. В эдакую слякоть да мерзость, что творится нынче за окном. Кубок доброго меда — истинная амброзия. Не сойти мне с этого места.
Мы тут по всему, видать, надолго. Ядрица после дождей разлилась, как по весне. Вы куда едете, прошу прощения, если лезу не в свое дело? На Москву. Ну, тут недалеко.
Через Днепр в Дорогобуже переправитесь, и вся недолга.
К заходу солнца вы на московской стороне.
Вот только до Дорогобужа нынче никак не доехать.
По всем приметам, нам тут 3 дня куковать, никак не менее. Пока вода в Ядрице спадет, и можно будет ее вброд у Троице-Лыкового монастыря перейти. В прошлую войну тут как раз его милость коронный гетман Хаткевич переправлялся, когда на Москву шел. Не здесь? Вы тогда, прошу прощения, пана, на чьей стороне сражались? Я тоже был далеко от этих мест, в Ливонии, и избавил Господь от участия в братоубийстве. Мне аккурат к Диулинскому перемирию 50 годков отзвонило. Для Посполита вооружение еще годился, а в рейтары записаться уже срок вышел. Пожилой седоусый шляхтич, в когда-то добротном, а нынче выцветшем и до нельзя заношенном жупане, с видимым удовольствием допил остатки меда из кубка, крякнул и, откинувшись на спинку стула, продолжил свой монолог, с едва заметной иронией рассматривая своего собеседника.
«Вы, пан Станислав, как я понимаю, в Москву не по купеческому промыслу. Купец нынче в порубежье, зверь редкий. Шалят по лесам немало и по все дни напролет, что с нашей, что с московской стороны.
Тут не то, что машну. Жизнь-то бывает уберечь трудно. А вы в таком богатом платье, и кони ваши, прошу прощения, никак не меньше, чем по полкопы литовских грошей за каждого, да и люди ваши, что сейчас на дворе с оружием в серебре. Не по торговым делам вы тут. Сидящий напротив пожилого шляхтича довольно грузный, одетый в богатый лазоревый кунтуш, с соболиной опушкой по вороту, отороченный алым оксамитом, человек кивнул. Да, пан Славомир, не по торговым. В Москву мне надо в поместный приказ, границы владений прежних державцев, до войны за Москвой бывших, внести в реестр, какие ныне наши, а какие за Москвой еще пишутся. Я комиссар по межеванию земель. Вокруг Дорогобужа после отъезда московской шляхты остались уделы, не внесенные в реестры. Сразу после перемирия о них забыли, махнув рукой за худородностью, а теперь, по прошествии 5 лет, в Вильне о них вспомнили. Самое время, когда вот-вот снега лягут, и межевых знаков будет вовсе не найти. В безлюдную глухомань или в болото по такой погоде завернуть, расплюнуть, — зло бросил тот, кого пожилой собеседник назвал паном Станиславом. Шляхтич пожал плечами. А что с ними разговаривать, с московскими боярами? Вая виктис, как говорится. Отнять все уделы, какие сомнения вызывают, да и забыть. Москва нынче слаба. Молодой царь и двор едва не голодают. Теперь им не до гонору, свое бы уберечь. Вон рубеж между ними на восток от Днепра лег, как при князе Казимире Ягеллончике. Королевич Владислав, да хранит его Господь, русский царь, пусть только в именовании. Речь Посполита Днепр от истоков держит. Мы от Москвы откусили такой кусок, что даже турки завидуют. И хотя говорилось все это нарочито пафосно, опытный ух различил бы в этом спиче явную иронию. Пожилой шляхтич как бы прощупывал собеседника, и тот это понял. Молча налил в кубок шляхтича меду, щедро, по самый край, и тихо произнес. «Как бы нам этим куском не подавиться?» А затем, глянув в затянутое молочно-желтоватой слюдой окошко, вздохнув, добавил. «Дождь только усиливается. По всему, видать, вы правы, не меньше 3 дней нам тут обретаться. И на Бельский тракт не выбраться. Гостиниц в конец непроезжий. Спросить у Янки вяленой рыбы или печеного гуся, или еще чего посытней, пан Славомир», — обратился он к своему собеседнику. «Благодарю, пан Станислав, к обжорству привычки не имею, а поговорить с умным человеком за кубком всегда рад. Глядишь, что полезное для себя и изыщешь. Так вы, говорите, уделы московской шляхты в Вильне решили на волоки порезать». Пану Подскарбию, Криштофу Нарушевичу, казну пополнить, подсобить. Комиссар с досадой махнул рукой. Глуповство, пане Славомир. Глуповство и ничего более. Весь аннекс, что отошел к Речи Посполитой, а более к княжеству по Диулинскому перемирию, пустая земля. Ну, да вы и сами это видеть можете. Двор Янки, одно жилое место на день пути меж Ярцевой и Дорогобужем. Шляхетство местное ушло на Москву, царем, как пострадавшим, уделов за Вологды нарезал, где и земли пожирней, и ловли, и охоты побогаче. А тут деревеньки, уж какие есть, все больше разоренные войной да голодом времен Годунова. Тяглых холопов, почитай-ка, и нет. А те, что есть, так и норовят за днепровские пороги на сечь податься. Земли здешние, глина да песок, охоты слабые, ловли... Ну, да и сами видите, какие тут ловли. Ни стерляди, ни семги, ни налима. Одна худая щука да костистый лещ в верши идут. Редко, когда сама сети принесут. А на Волге не то, что налим. Белуга на 3 пуда да осетр воршин — обычное дело. Не говоря уж о том, что красный товар — соболь, куница, лиса да чернобурка — на Москве идет по пражскому грошу за хвост. А в шубах из белки зимой последние мещанки ходят. Горностаева шуба на Москве в копу грошей литовских всего ценится. Слыхал я в Смоленске, что нынче царю присягнули такие земли на восход солнца, где соболей, как на Литве воробьев да галок, а оброк тамошние племена платят горностаем да куницей. Так что напрасно вы говорите, что Москва в нищете да голоде обретается.
Через 20, много 30 лет мы и этот аннекс Москве вернем.
И Полоцк с Мстиславлем да Витебском. Шляхтич усмехнулся в свои усы.
Опасные слова вы говорите, пан Станислав. Княжество и корона нынче в зените могущества. Не куницей да соболем мы сильны, но духом шляхетским. Кликнет князь, 10 000 сабель оконь в посполитое рушение станет.
При этом Шляхтич чуть заметно лукаво улыбнулся. Комиссар скептически хмыкнул.
Да хоть 20. Собрать он их соберет, а чем кормить будет? Ему сейчас даже те рейтарские хоругви да полки, что есть, нечем оплачивать. Знаете, сколько княжеских земель по итогу войны шляхте да магнатам отошло? С чего войску платить? По шеллингу в день каждому рейтару в мирное время и по грошу, когда война.
В скарбницах княжеских нынче лишь мыши, да и те с голоду дохнут. А московский царь весь доход от пушнину в казну берет. Из Архангельска города каждый день в навигацию по 3-4 корабля в Англию да в Амстердам уходят.
А обратно везут и медь в листах, и порох, и стволы мушкетные доброй стали, и серебро с литками, и шелка да оксамиты, и пропасть всего еще. Москва торгует и богатеет, пока мы славой шляхетской кичимся.
Шляхтич покачал головой.
Да вы, пан Станислав, прямо радуетесь за Москву.
Не радуюсь, пан Славомир.
Просто прошлая война разорила Литву еще больше, чем Ливонская. А чем Речи Посполитой богатеть? Пшеницей все дырки не заткнешь, будь она хоть по талеру за пуд. Да и пшеницы той с Подольской да Братславской Украин в Казимеж дольный идет. Ныне едва 700 000 пудов за сезон. А на ней еще торговый люд жидовский норовит нажиться, да владельцы барок, что в Данцик ее доставляют. Пока тот талер с пуда в Амстердам выйдет, с него осьмак к чужим рукам прилипнет, а соболь царю Михаилу даром достается, как ясак.
Шляхтич покачал головой.
Так, стал быть, пан Станислав, корона жива лишь подольской да братславской пшеницей, более ничем?
Комиссар махнул рукой.
Ну, это все ж гипербола, пан Славомир. Корона с копьей велички кормится, соль всякому хозяйству нужна. По 2 солида мыта за пуд под скарби велит брать. С того двор в Кракове и живет, но без пшеницы с русских воеводств. Королю впору по миру идти, а княжеству, почитай, и вовсе каюк. После войны некому чинж платить. К тому же от мытных сборов шляхта освобождена. Пока что-то дает акциз на помол жита, да на хлебное вино, та же соль, да воск, вот и все наши доходы.
А с аннекса не то, что дохода не имеем. Здешние рейтарские гарнизоны каждый год 2000 коп грошей требуют у Вильни.
2000! Не сдержал изумления собеседник комиссара.
И именно так. Да еще ремонт конный. Да еще на поправку стен смоленских, да...
А что тут говорить, война это сплошь разорение хозяйству. Досадливо махнул рукой пан Станислав. Затем, охолонув, спросил.
«Ну а вы, пан Славомир, каким занятием себя обременяете? Или на покое с доходов существуете?»
Шляхтич грустно улыбнулся. «Да какой у меня доход! 2 волоки под острогом в аренду сдаю, вот и вся моя моемость. При сыне его милости князя Василия Януше до его смерти состоял». А нынче 4-й год валандуюсь без дела, по постоялым дворам да майонткам обретаюсь.
Комиссар оживился.
О, так вы с Янушем Острожским были в знакомстве?
Шляхтич кивнул.
И с младшим князем, и с его милостью паном Константином Василием знался. При княжеском дворе в Остроге с молодых лет жил. Отец покойный в надворную хору записал. Как только 15 лет мне исполнилось. Аккурат в тот год, когда Иоанн Васильевич, царь московский, приставился.
Комиссар что-то подсчитал в уме, беззвучно шевеля губами, а затем с уважением произнес.
«Это вы в год Люблинской унии родились. Значит, на ваших глазах и рокош на Ливайке случился. И Димитриада началась и завершилась. Вы все это видели своими собственными глазами».
Шляхтич молча допил мед и, помедлив, ответил.
Не просто видел. Я все это сделал своими собственными руками.